Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. Сегодня Международный день борьбы за отмену рабства. 2 декабря 1949 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Но несмотря на то, что рабство запрещено во всем мире, оно до сих пор существует. К этому понятию относят принудительный труд, сексуальную эксплуатацию, военный плен, семейное рабство, браки по принуждению, передачу по наследству вдов, насильственная вербовка детей для их использования вооруженных конфликтов, торговля людьми. По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается не менее 40 миллионов жертв различных форм современного рабства. 2 декабря 1927 года открылся 15-й съезд партии, принявший курс на коллективизацию сельского хозяйства. Сплошная коллективизация началась в 1929 году, а в октябре 1931 было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР. Черчилль на Ялтинской конференции поинтересовался у Сталина, тяжело ли было проводить коллективизацию, ведь пришлось иметь дело не с горсткой аристократов и помещиков, а с миллионами мелких хозяев. 10 миллионов! – воскликнул Сталин, показав 10 пальцев. Это было страшно и длилось 4 года. Но это было абсолютно необходимо для России, чтобы избежать голода и обеспечить деревню тракторами. 10 миллионов! Тут еще надо понимать, что Сталин – человек дореволюционной закалки. И говорил он, по всей видимости, только о мужиках. До революции на дело давались только лица мужского пола. А если еще приплюсовать их семьи? А еще в декабре 1932 года был введен советский паспорт. Хотя после революции паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма. Причем документы получали только городские жители. Введение паспортов на селе не предусматривалось. Ну, наверное, чтобы колхозники не убежали от своего счастья. Поэтому колхозник не мог даже выехать из своего села. Беспаспортных забирали в милицию и иногда давали 2 года. Ну, чем не крепостной строй? Деревенские жители получили паспорта лишь в хрущевские времена. В определенном смысле я согласен с британским историком и философом Арнольдом Тойнби, который считал, что коллективизация привела к исчезновению русской цивилизации. 2 декабря 1805 года произошло Аустерлицкое сражение, получившее название «Битва трех императоров». Армия Наполеона разгромила русско-австрийскую армию. С этим сражением связан один из важнейших эпизодов романа Льва Толстого «Война и мир». Раненый Андрей Болконский увидел французского императора. Он знал, что это был Наполеон, его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками. Пройдет всего 7 лет после Аустерлица, и Наполеон будет разбит в России. Еще 2 годами позднее в Париж войдут русские войска, а корсиканец лишится трона. 2 декабря 1851 года президент Франции Луи Бонапарт, племянник Наполеона I, осуществил государственный переворот, распустив национальное собрание и арестовав виднейших оппозиционеров. А ровно через год он провозгласит себя императором Наполеоном III. У нас к нему отношение негативное, и оно сформировалось на основе классиков марксизма-ленинизма. Например, Энгельс часто ругал империю Наполеона III. Почему? А потому что Энгельс, хоть и скорбел за весь мировой пролетариат, но был активным сторонником Бисмарка и объединения Германии, и вообще немецким националистом. Пролетариат – это одно, а Германская империя – это совсем другое. За это Энгельс не любил и Российскую империю. Она была конкурентом Германии. А ведь именно во времена Второй империи во Франции произошел промышленный переворот, который вывел страну по многим отраслям экономики на лидирующие позиции в мире. А почему Наполеон был третьим, если второй не царствовал? Обычно говорят, что у Наполеона Бонапарта был сын римский король, Наполеон Франсуа Жозеф Шарль. После Ватерлоо император отрекся от престола в его пользу, но Шарль так и не был коронован, трон возвратили бурбонам. Шарль умер молодым, однако спустя много лет, став императором, племянник Бонапарта не решился принять имя Наполеона II, поскольку считал, что оно уже забронировано. Эта ситуация схожа с историей Людовика XVIII, который воцарился после реставрации бурбонов. Хотя Людовика XVII никогда не было. Маленький дофин, сын Людовика XVI и Марии Антуанетты, умер в тюрьме во время революции. Но есть еще одна любопытная версия. В 1852 году, когда Франция была провозглашена Второй империей, а Луи Бонапарт императором, срочно приказали отпечатать 1000 коронационных листовок. В типографию доставили образец, в заголовке которого крупными буквами значилось «Да здравствует Наполеон!» Далее шли 3 восклицательных знака. Но наборщик решил, что написано «Да здравствует Наполеон III». Поэтому на следующий день все во Франции узнали, на престоле снова Наполеон, причем с порядковым номером 3. Правда это или остроумная выдумка, сказать сложно. 2 декабря 1974 года начались ходовые испытания атомного ледокола «Арктика». В августе 1977 он станет первым из надводных кораблей, который достигнет Северного полюса. А первым, кто задумался о покорении Арктики с помощью ледоколов, был адмирал Степан Осипович Макаров. 12 марта 1887 года на заседании Академии наук он сказал: «Россия своим фасадом обращена к Ледовитому океану, и поэтому ни одна нация не заинтересована в ледоколах более нас. Природа заковала нас во льды, и чем скорее мы сбросим эти оковы, тем раньше дадим возможность развернуться русской мощи». Россия – единственная страна, у которой есть ледокольная флотилия. По заявлению президента Путина, к 2035 году ледокольный флот будет включать в себя 13 тяжелых ледоколов, в том числе атомных. 2 декабря 1969 года скончался Климент Ефремович Ворошилов, советский военачальник, партийный государственный деятель, один из первых маршалов Советского Союза. До революции рабочий, 2 класса образования, член РСДРП, активный подпольщик, прошедший и тюрьмы, и ссылки, и побои. Он выдвинулся во время гражданской войны. Его считали умелым военачальником, хотя летом 1919 года 14-я армия Ворошилова сдала Харьков деникинским войскам. Трибунал, разбирая обстоятельства сдачи города, пришел к выводу, что познания командарма не позволяют доверить ему даже батальон. Однако в 1935 году Ворошилову первому в стране присвоили звание маршала Советского Союза. И именно он возглавлял наркомат по военным и морским делам после внезапной смерти Фрунзе. Ворошилов занимал пост военного министра 15 лет, вплоть до финской войны. И был снят лишь после того, как ЦК ВКПБ вскрыло во время войны отсталость и некомпетентность руководства наркомата обороны. Но Ворошилов особо не пострадал, поскольку входил в ближний круг Сталина. Он единственный, с кем вождь был на «ты». Они называли друг друга по старым партийным кличкам – Коба и Володин. И вообще, в жизни Ворошилов умел нравиться, был коммуникабельным и добродушным человеком. После смерти Фрунзе его жены, с которыми он был дружен, Ворошилов усыновил их детей. После снятия с поста наркома обороны он занимал высокие посты, но не ключевые. Конечно, Ворошилов принимал активное участие в политических репрессиях 30-х годов. Сразу после смерти Сталина Климент Ефремович стал почетным президентом, главой Президиума Верховного Совета СССР. Но его президентство закончилось дипломатическим скандалом. Ворошилов принимал посла Ирана и в конце приема спросил: «Что это вы у себя шаха терпите? Мы своего царя скинули, и вам пора». Ошеломленный посол пробормотал что-то невнятное и спешно откланялся. Обо всем он, естественно, доложил шаху. Хрущев сказал после этого Ворошилову: «Да ты так и войну объявить можешь!» и убрал его с поста зиц-председателя.
Исторический календарь.